великие чистые, душу мне омой, водой свежей, ты омой меня, реке чистой, меня Бог исцели. Буду я тогда
дать мир вам. Написано, что человек не хлебом одним живет, но всяким словом, исходящим из уст Господних. Да? Поэтому мы уделяем важное внимание изучению Слова Божьего, Нового Завета. Евангелие от Иоанна, 18 главу, мы сегодня посмотрим. Давайте помолимся сначала еще раз. Господь, мы открываем Твое Слово, верим, что оно живое и действенное, Господь. Мы верим, что каждый из нас сегодня может услышать Тебя, и Ты можешь поговорить для каждого из нас до глубины сердца, Господь. И мы рады этому, Господь. Ты живой Бог, Ты живешь, Ты присутствуешь здесь, Ты любишь нас. И хочешь наставлять, свидетельствовать об истине, Господь. Оживлять нас. Господь, мы благодарим Тебя прежде всего, Господь, за то, что наши имена, имена верующих, они записаны на небесах. И Твое Царство грядет, Господь. Мы славим Тебя за это, Господь, и просим, чтобы Твоя воля сегодня здесь совершалась так же, как и на небе. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. 18 глава Евангелия от Иоанна, с 1 по 9 стих. «Сказав все, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служитель от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. Когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Семен же, Петр, имея меч... Ну, давайте здесь остановимся, на девятом пока. Иисус здесь говорит, зная все, что с ним будет. Иисус знал, что настало время. До этого не было времени, когда его хотели схватить. У них это не получилось. Хотели с обрыва сбросить, у иудеев это не получилось. Но сейчас настало время. Он это знал. Несколько минут назад он молился об этом в Гефсиманском саду. Он принял эту Божью волю. Он знал, для чего он пришел в мир. И несмотря на то, что вот такие потрясения в его жизни грядут, да, у Иисуса очень четкая внутренняя устойчивый мир, ясность его цели. Да. Вот если бы мы, Иисус был также человек, если бы мы вот были на месте Иисуса, и мы увидели вот эту толпу, которая идет с оружием там вообще, да, мы почувствовали, кто мы такие, мы что, мы же не преступник, что на нас, да, такое. И самое главное, что его могло расстроить, и, конечно, расстроило то, что Иуда там был. Да? То есть, представляете, люди, которые за вами пришли, и там выясняется, что человек, которому вы доверяли, которого вы любили, он оказывается предатель. Это очень тяжело. Да, как Бог такое допускает? Всегда можно начать роптать над Бога. Но Иисус очень четко, Он знал, что с Ним происходит. Он знал, что сейчас не будет происходить. Это будет все по воле Божьей. И Он был готов эту Божью волю исполнить, потому что знал, что самое лучшее для Него и для всех, кто потом будет доверять Ему. Зная все, что с Ним будет. Интересно, что несмотря на то, что как бы наступало время тьмы сейчас, Иисус по-прежнему контролирует ситуацию. Когда Он это им сказал, они отступили назад и пали даже. Вот. В словах Божьих она иногда такая сила. Они не ожидали этого, да. Они думают, сейчас надо будет искать, хватать, там, бежать, окружать. Там, и это было для них неожиданно. Это я, Иисус говорит. Они упали. Иисус мог избежать этого момента, но Он отдает себя и им в руки, говорит: раз меня ищете, оставьте учеников, вот я не сопротивляюсь, пожалуйста, арестовывайте меня, если хотите. Пусть они идут. И это исполнилось, вот эти слова, когда он в молитве просил и говорил, что «Отец, тех, которых ты мне дал, никто, я никого не погубил, кроме Иуды, о котором было предсказано». Да? То есть Иисус сохранил своих учеников, они были и отпущены, и в этом мы просто видим напоминание такое любви Иисуса Христа. Он думает о других, он думает о том, что о жизни учеников он думает, да, и так как все внимание было на Иисуса, ученики смогли убежать, разбежаться, да и особенно стражи, они не были, у них не было особенной цели учеников преследовать. Но мы видим просто в этом любовь Иисуса, Он заботится о своих учениках. Иисус как бы, не как бы, Он Иисус, Он действительно добрый пастор, Он отдает свою жизнь за учеников, Он отдает свою жизнь за нас. И вот эта мысль, то, что Иисус отдал свою жизнь за нас, вместо нас, она вот будет звучать сегодня в этой главе. Дальше мы читаем, 10 по 11 стих. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Петр, он любил Иисуса, он готов был отдать всю свою жизнь за Иисуса, и он не собирался просто так как бы сдаваться чисто по-человечески, и у него был меч, и вот в таком естественном порыве он хотел вступиться за Иисуса. Вот, и здесь сказано, правое ухо он отсек. Это значит, что Петр был левша, или Петр просто вообще у него ничего не получилось. Поверьте, потому что ясно, он не ухо хотел отсечь, он хотел ударить, голову отрубить или поразить этого раба, да, этим мечом, этим это делают, да. Но все же получилось, что он там поранил ухо или отсек ухо, да. То есть Петр, он, может быть, и рыба хороший был, но как вот в данный момент у него не получается. У него совсем не получается. Очень корявый удар получился. И Петр, он не понимал, и ученики не понимали, что Иисус должен был сделать. Иисус должен был умереть за грехи. И Иисус говорит здесь Петру и всем: вложи, не надо. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Вот такая ясность у Иисуса. Что бы мне мой Отец Бог не давал, какая бы эта чаша была, сладкая или горькая, я ее буду пить. И вот видно сила вот этого убеждения во всем творить Божью волю для Иисуса. Неужели мне не пить чаши, да? Для нас будет, конечно, если чаша сладкая, давайте пить. Если чаша горькая, нет. Да не будет с тобой, да, такого, Петр вступался, да. Мы его так вот, горькую чашу мы не хотим слышать, да. Но для Иисуса было очень ясно. Неужели? Иисус хотел исполнить Божью волю, как, чтобы это ни было. И вот эта чаша, она горькая для Иисуса, но для нас она как бы сладкая в том плане, что Иисус умирает за нас. Это была воля Бога и желание Иисуса, чтобы мы все, сидящие в этой комнате, получили это спасение через вот то, что произойдет сейчас, через несколько часов, через вот этот Голгофский крест. Без этого Голгофского креста мы все были обречены, включая этого Петра. Как бы он там ни порывался защитить Иисуса, не говорил о любви, Этого было недостаточно. Иисус должен был пойти и умереть за наш грех. В этом была воля Божья. Дальше мы читаем с 12 по 14 стих. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские». Тысяченачальник, то есть там были не только храмовая охрана, может, она там и была, но там были эти самые, римляне были, да? И тысяченачальник, это не сотник даже, по-нашему это может быть полковник, я не знаю. В общем, звание относительно большое. Да? То есть огромная вот такая толпа пришла за Иисусом. Тогда воины, тысяченачальники, служители иудейские, взяли Иисуса и связали его. Отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Значит, Анна, он был смещен римлянами, потому что римлянам не нравилось, что как бы власть концентрируется на одном человеке. Долго они сместили Анну, поставили его родственника, да, то есть Каиафа, тесть Каиафа, то есть Каиафа, что он был муж дочери Анны, правильно я понимаю, да? И вот Анна, Каиафа стал официальным первосвященником, а Анна, он был смещен, но он все равно как бы участвовал во всех их делах, потому что иудеи, в принципе, верили, что священник, то есть первосвященник, он на всю жизнь, да. То есть неофициально Анна еще как бы участвовала во многих делах, и поэтому сперва отвели к нему. Вот. И вот здесь опять напоминается нам мысль через устами Каиаф, что лучше одному человеку умереть за народ. Мы сегодня вспоминаем вот эту простую истину, которую мы слышали миллион раз, которую нам все равно надо услышать, то, что Иисус умер за наши грехи. Нам нужно напитать наш разум, всю нашу веру, то, что Иисус умер за наши грехи, то, что Иисус умер вместо нас. Нам нужно укрепляться, питаться этой благодатью, смотреть на крест. Дальше мы читаем с 15 по 18 стих. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик, Ян, скорее всего. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал преддвернице и ввел Петра. Тут раба преддверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Иоанн, это, скорее всего, был этот другой ученик, он каким-то образом был знаком вот с этой прислугой. И мы должны понимать, что телевидения тогда не было, и люди не все могли сблизи видеть Иисуса, или тем более учеников его, и поэтому Петра и Иоанна, они могли не знать, или быть неуверены, ученики или не ученики. По поводу Иоанна никакого подозрения не было. И Иоанн, он, пользуясь вот этой связью с этим служителем, тоже пошел посмотреть в этот двор, и Петр вошел, но оказалось, что Петра, потому что он был таким ярким человеком, как бы в какой-то степени лидером, его узнали, и вот эта женщина, раба, она говорит: «А ты не из учеников ли этого человека?» Петр говорит: «Нет», он отрекается. Петр отрекается от Иисуса. Дальше мы читаем с 19 по 24. «Пересвященник же спросил Иисус об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: „Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил“. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: „Так отвечаешь ты первосвященнику?“ Иисус отвечал ему: „Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?“ Анна послал его, связанного к первосвященнику Каиафе. Иисус им, первосвященники начали спрашивать об учении, об учениках в том смысле, чему ты учил там, да, ясно, что они хотели. Они хотели подкопаться под Иисуса, найти в нем какой-то политический мотив, чтобы обвинить его перед римлянами, да, может, он там как-то бунт пытался организовать, что-то такое. Но Иисус говорит: что вы меня спрашиваете? Это следствие, да? Вот вы собрались здесь для следствия. А раз следствие, вот у вас свидетель, чего вы меня спрашиваете? Если вы хотите меня обвинить в чем-то, докажите мою вину, вот свидетели, их спрашивайте. Я ничего не говорил тайно, я говорил все явно. А у вас вот сейчас это собрание ночью. Что это за суд такой ночью? Да? Где-то видно, ну, это понятно, судебные заседания происходили ночью, да? То есть вы как бы что-то скрываете, я ничего не скрываю. Если хотите, вот спросите. Я много раз в храме перед всеми вами и этими людьми учил. Если вы хотите доказать, что я невиновен, вот используйте эти методы. То есть юридически они, не то что там ночь, они юридически даже неправильно. Чего спрашивать Иисуса, да? Если человека вы в чем-то подозреваете, то вы должны сказать, вот, должно быть обвинение представлено, да? Иначе что человека задерживать, арестовать, если нет обвинения? Они понимали, что, а что они, свидетели, что скажут свидетели? Поэтому они просто хотели, нарушали вот эту как бы процессию, юридическую процессию, они нарушали, они хотели, чтобы Иисус что-то сказал, и эти слова против него потом были использованы, как-то подкопаться к нему. Вот. И вот тут один такой ревнитель, служитель, он ударил Иисуса по щеке. И вы представляете, Иисус все явно делал, он ничего плохого не сделал, он был, и его бьют по щеке, да, и это всегда больно и морально, это унизительно, и как мужчина, а он еще был, кроме того, он был Сын Божий, да, то есть представляете, у Иисуса было какое смирение. Вас били когда-нибудь по щеке? Да, это очень унизительно, да, но Иисус, он знал, что с ним происходит. Он знал, что с ним он, у него была цель. И в нашей жизни, может быть, впрямую, а может быть, в каком-то образном смысле, нас будут бить по щеке. Вот эта история поддержка для нас. Если Иисус, наш Господь, прошел через это, то и мы должны набраться терпения и проходить через это тоже, потому что в мире мы будем иметь скорбь. Вот. Но Иисус все делает терпит. Почему? Ради нас, да? Ради наших грехов, чтобы спасти нас от вечного суда. Иисус через все это проходит. Вот выслушивает это унизительно быть на этом ночном суде, да? Где толком дело никакое не составлено. Но Иисус это все делает ради нас. С 25 по 27 стих. Это главная мысль, которую мы сегодня вспоминаем. Иисус умер за наши грехи, вот за нас, сидящих здесь в комнате. Через это Иисус проходил через это. Мы не должны особенно думать, вот какие там они нехорошие, это Анна, Каиафа. Мы должны как бы знать, вот какие мы нехорошие. Это наши грехи. Это любовь Иисуса подчинила себя нам, чтобы спасти нас, себя. И он подчинил себя вот этим вот тяжелым, унизительным состоянием. Иисус пришел с одной целью – умереть за наш грех. Мы это вспоминаем сегодня с 25 по 27 стих. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов первосвященника, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Третий раз уже Петр отрекается от Иисуса, что знает его. Когда он третий раз сделал, тот час петух запел. И мы помним, что Иисус четко предсказал, как Петр поведет себя скоро. Иисус это знал. И мы из Луки 22 главы знаем, что Петр после этого он вышел, и что? Он горько заплакал. Горько заплакал. Когда они горько плакали о своем поведении, о том, что у вас что-то не получилось для Бога. Подумайте, что чувствовал Петр. Петр Он горько плакал, и вообще у него муки, у него переживания, угрызения совести у него были. И что он мог думать? Он мог думать, ведь я люблю Иисуса. Ведь я люблю Иисуса. Как же я мог так? И Петр был искренен, когда он говорил о любви к Иисусу. Петр был искренен, когда он готов был пожертвовать свою жизнь. Это не просто были красивые слова, он действительно так чувствовал. И вот себя он находит в такой ситуации, когда он поступил полностью против того, во что он верил. То, что он чувствовал, то, что он знал о себе. Он поступил полностью против этого. У вас такое бывало, когда вы находите себя в такой ситуации, когда вы нарушаете то, во что вы сильно сами верили. О, это очень, это горькие слезы. Обнаружить себя в такой ситуации. Может быть, вы верите, что... как важна любовь. Вы верите, что все это языки, вера, двигающие горы, это не ваша главная любовь. Вы это знаете, вы это давно слышали. Вы от всего, всего сердца в это верите, вы это практикуете. И вот вы находите себя в такой ситуации, когда вы узнаете, я поступил совершенно эгоистически, я совершенно не поступил по любви. Как я мог? Я знал, что любовь, и я, что я, лицемер. И вот эти вот горькие слезы. Как так? Такой конфликт во мне. Я нарушил то, во что я сильно верил. Вот Петр так чувствовал. Бывало у вас такое, когда вы шли против того, во что вы искренне, сильно, может быть, долго даже верили. И вот сейчас вы отреклись от этого. И сами не понимаете, как такое произошло. Это горькие слезы. Это очень тяжело обнаружить этот конфликт в себе. Или, может быть, не знаю, может быть, вы знаете, например, просто, может, вы знаете... что очень важно в беседе дослуживать человека до конца. Вы давно это знаете, вы это практиковали, и вот в какой-то момент вы себя находите, елки-палки, я же не дал человеку договорить. То, что о нем я подумал, он вообще не это менял, и не это имел в виду. Я просто получился, как я так мог? Я же знаю, что нужно дослуживать. И человек обидел, что элементарную вещь не мог сделать, не дал ему дослушать. Я же верю, что человека нужно дослушивать. Да? Вот такие примеры. Когда мы находим себя, это вызывает у нас очень большую горечь, разочарование в самом себе. Когда мы нарушаем то, во что мы сильно сами верили и долго, может быть. Или, может быть, вы знаете, что распространять сплетни – это очень плохо. Вы критикуете других, вы говорите другим, вы стараетесь пресекать всякие сплетни, и вдруг в один момент вы обнаружите, елки-палки, вот что я сделал. Я говорю о человеке то, что должно быть тайно, то, что должно быть между со мной. Как я так мог сболтнуть, и вы чувствуете себя глупо. Такие примеры. Другие у вас примеры могут быть. Я помню, когда я стал молодым верующим, 2 года я был верующим, я смотрел проповедь по телевизору Чарльза Стэнли. И он как раз говорил о том, как плохо сплетничать, да, как в церкви нужно там один на один поговорить, хранить тайну, все такое. И я слушал, я думаю, молодой верующий, я думаю, вот здорово, что я услышал эту проповедь. Это действительно правильно, хорошо, что я это услышал в начале своего хождения с Богом. Вот, здорово. И я слышал. И в тот же вечер мне сказали, слушай, Кость, вот то, что ты сейчас сказал, и вот ты как распространяешь сплетни, как плохую молву об этом человеке расскажешь, ты должен будет хранить в тайне. И человек был прав, да? И я себе удивился, я огорчился. Как так? Я нарушаю то, во что я сильно верю. Это очень тяжело найти себя в таких ситуациях. Очень горько, даже горькие слезы. Петр был готов душу положить за это. И как же так получилось, что он отрекся? Как же так получается с нами, что мы отрекаемся и предаем Иисуса? И вроде искренне любим. Мы искренне в чем-то ходили, и выясняется, что мы отреклись от того, во что мы верили, то, что мы сильно-сильно любили. Как такое происходит? Почему такой конфликт в нас? Знаком вам такой конфликт? Или... знакомы, да? Это очень тяжело находить это в себе. И знаете, вот мой опыт, я уже 18 лет христианин, и я могу сказать, что я слышал это от других, но я могу сказать, что я еще больше, и вы, наверное, это слышали, но я еще больше осознаю, насколько я греховен. Ну, какое-то время я думаю, что я все-таки духовно расту, я все-таки меняюсь. Я знаю, что я действительно духовно расту и меняюсь, и мой характер формируется, но иногда, очень часто я обнаружу себя в такой ситуации, а изменился ли я вообще? стал ли я действительно лучшим по сравнению с тех пор, как я уверовал? Действительно жизнь Христа во мне проявляется, да? И такие конфликты находить, вот эту греховность себе находить, даже после того, как вы что-то практиковали, во что-то верили, да, семинары прослушали и так далее, это очень разочаровывающе, находить себя в такой ситуации, как Петр, который отрекся. А это со всеми с нами происходит. Это не только Петр такой слабовольный, это как бы иллюстрация того, что с человеком иногда происходит. Он отрекается, во что он сильно верит. Совсем недавно Петр, несколько часов назад, Петр заверял: Господи, я готов и в темницу, и душу свою положить за себя. Он искренне говорил, теперь он отрекается. Это горький конфликт. Как избавиться от этого? Мы не можем избавиться от такого конфликта. Мы не можем. То, что произошло с Петром, такое будет и с нами происходить. И Иисус это видел. Иисус знает, как мы иногда поведем. Мы не можем сами избавиться от этого внутреннего конфликта. Это невозможно. Но, как Иисус сказал, человеком это невозможно. Но Богу возможно. Богу возможно. И именно поэтому, ради этого конфликта Петра и ради нашего конфликта, в глубине нашего сердца, да, Иисус идет на крест ради Петра, ради его конфликта, ради его греха, ради нашего греха Иисус идет на крест. Так как Иисус знает, что падение наше, оно очень-очень глубокое. Оно очень глубокое. Мы иногда обольщаем себя и начинаем думать: ну, в принципе, я неплохой человек. Нет, вот такие моменты, они нам напоминают, что очень серьезное развращение в нашем сердце. И это тяжело находить ученикам Иисуса Христа, которые любят Иисуса Христа, находить такие вещи в сердце. Но вот почему? Потому что эта проблема человеку не подсильна, но вот Богу это возможно. И вот как Бог это делает. Он посылает своего Сына умереть за наш грех. Мы сегодня об этом вспоминаем, что Иисус умер и проходит все это унижение за наши грехи. Потому что мы рабы греха. И раб, он его извне должны выкупить. Сам он не может себя выкупить, потому что у него ничего нету. Он раб, все. И Иисус, он выкупает нас кровью своей из рабства греха. Иисус это сделал. Наше сердце крайне испорчено. Поэтому Иисус пошел на крест за нас. Петр не понимал волю Бога, да, и глубину своего падения. Поэтому он не понимал, зачем Иисусу идти на крест. Он этого не понимал, да. Но вот в такие моменты, да, и чуть позже, и когда мы понимаем глубину нашего падения, когда находим такие конфликты, нам надо понять, вспомнить, смотреть глазами на крест. С одной стороны, у нас будет горечь, то, что мы сделали. С другой стороны, будет радость и мир. Бог спас меня. Бог видел мое поведение, и Он спас. Он предусмотрел ответ на мою проблему, на мою внутреннюю борьбу. Иисус ответил, и Он победил. Мы иногда можем не понимать, будучи христианами, мы можем не понимать значение и важность креста и благодати. Мы зациклены иногда на том, что ну, мы вроде неплохие, я могу сделать это для Бога, я могу сделать то-то и то, и это получается как наши дела, но нам нужно вспоминать, что не отдел, да. Через веру мы оправдываемся. И вот Иисус это самое главное делает. Так что укрепляйтесь в благодати. Когда, особенно, когда находите такие конфликты, горькие слезы, потому вы оплакиваете. Да? Иисус сказал в каком-то смысле: блаженны плачущие. Вот те, кто оплакивает вот это и понимает это состояние, они хватаются за благодать. Они смотрят на крест как единственное. Единственный источник спасения и утешения. Крест. Ничего другое. И когда мы смотрим на крест, на глубину благодати Божией, понимаем ее, то тогда приходит даже радость. Приходит даже радость. И вот этот конфликт, бедный я человек, я его называю, потому что Павел его так назвал, да, когда что хочешь делать, не делаешь, а что не хочешь, то делаешь, да, и Павлу это было знакомо, да, и он это все выкладывает, говорит, а потом говорит, ну, слава Богу, потому что Бог предусмотрел спасение во Христе Иисусе. Это лучше, видите, это лучше, чтобы один умер за весь народ. Это слава Богу, что Иисус выпил вот эту чашу за нас. Потому что если бы не эта чаша, если бы Иисус не пошел на крест, Петр и мы все, Царство Божие было бы недостигаемо для нас и для любого человека здесь на земле. Благодаря кресту человек через веру он обретает вот это спасение, прощение. Потому что конфликт, греховность, она слишком глубока. И мы сегодня вспоминаем, что Иисус на кресте спас, избавил нас от этого осуждения. Слава Богу. 28 стих. От Каиафы повели Иисуса в приторию, было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Какие они религиозные, обратите внимание. Впечатляет. Чтобы есть Пасху. Мы не войдем, мы будем здесь стоять, нам туда нельзя, мы осквернимся. И они будут есть Пасху, приносить ангса в жертву. Вспоминай, как там образно, вспоминай там, как Бог вывел их из Египта. Какие они религиозные, какие они благочестивые. Эти люди, они, знаете, они десятину платили, они ходили регулярно в церковь, да. Они не были какими-то там обидчиками, убийцами, они были религиозные люди. Да. Они постились там, готовы были поститься там долго и вообще. Все праздники соблюдали, да. Но, несмотря на все это, они упускают благодать. Вы видите это? Они не понимают благодать. Вот благодать рядом с ними, Иисус Христос. Они это не понимают. Видите, как истина и религия, они могут смешаться, и путаница в голове у людей происходит. Эти люди, они ночью собирают этот суд. Они там подговаривают людей, чтобы они оклеветали Иисуса. Да? То есть такие внутренние они делают неправильные вещи. Однако они соблюдают религию. Мы хотим есть Пасху. Да? Видите, какая исковерканность, да? Иисус говорит, чтобы мы хранили себя от этой фарисейской закваски. Но, вы знаете, я сейчас еще хочу сказать то, что вот они пропускали самое главное. Но вот эти второстепенные дела они делали. И я хочу сказать, что оставив вот эту вот ужасность вот этой ситуации, с нами надо тоже получается. Мы как бы храним верующим, мы как бы храним религию, а благодать мы все равно недопонимаем. Вот они приносили в жертву во время Пасхи ангца, да, кровью мазали косяк, да, но это их не коснулось, да, и мы иногда, говоря, Иисус умер за меня, поем песни хвалы, читаем Библию, но вот это Иисус умер за меня, вот эта благодать крест, она может тоже от нас не касаться, мы можем делать это тоже как автоматически. И я хочу сказать, чтобы мы просто доверяли вот этой благодати, что есть сила, что есть мир, что есть радость. Иисус действительно умер за нас. Не упускать вот эту благодать, не быть просто автоматически к каким-то истинам относиться. Это истина для нас, это так важно. Питаться этой благодатью, стоять в этой благодати, не позволять, чтобы сатана осуждал нас. Иисус наша Пасха, заклан за нас. Все, нет никакого осуждения. Не быть просто вот религиозными, да. А почему мы иногда... Нам нужно иногда, вы знаете, мы иногда думаем, может, молимся, Господь, коснись меня. Бывало, часто вы так молитесь, да, вам тяжело. Вы просите, Бог, коснись меня, да. Вам нужно объятие, да, образно говоря. А знаете, иногда Бог говорит, нет. Тебе нужно просто голову, то есть руку положить на голову ангца. Вот как там в Ветхом Завете, они исповедовали грехи и клали руку на ангца. И этого ангца закалывали, да? И в этом они обходили, принимали мир и благословение в конце концов. И вот нам нужно так, не просить, чтобы Бог к нам протянул руку, а чтобы Бог говорит, ты протяни руку и положи на Анца. И вот твой мир будет. Я уже все сделал. Тебе только надо протянуть веру, как бы исповедовать свои грехи и возложить на моего сына. И мир, и радость. Не быть вот этими машинально, вот эти христианские истины, близко к сердцу все, это все принимать. Не быть просто религиозным, потому что в религии нету мира. Религия, она только внешняя. Дальше, с 29 по 38 стих. Пилат вышел к ним и сказал, в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ, если бы он не был злодеем, мы бы не предали его тебе. Пилат сказал ему, возьмите его вы и по закону вашим судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давай разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, ты царь иудейский? Иисус отвечал ему, от себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал, разве я иудей? Твой народ и пресвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязали бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему, итак, ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласом его. Пилат ему сказал ему, что есть истина? Иудеи, римляне, они запретили иудеям выносить смертную казнь. Это была чистая прерогатива римлян. Они считали, римляне считали, что у них более лучшие кодекс, закон и такие тонкие дела, как смертная казнь, только они способны выносить. И вот они, пусть иудеи, такие дела разбираются, смертную казнь нет, мы будем рассматривать. И в этом плане они говорят, нам запрещено выносить смертную казнь, иудеи говорят, да, то есть только римляне могли решить это, да, потому что иудеи были под владычеством римлян. И Пилат спрашивает Иисуса, ты царь иудейский? Вообще-то, это, если бы вообще называть себя царем, это был как бунт против Рима. Потому что там был кесарь, все. Вот этот благодетель, этот кесарь, он самое лучшее достижение цивилизации, он сделает вас счастливыми и все такое. Вот этот новый порядок, вот это новое счастье. Вот мы его строим. Нравится, понимаете, не нравится. Это бунт против человечества, против общественности, против нового порядка. В общем, это был бунт. Какими там словами все это не обстраивалось, это был бунт против вот этой римской власти. Да? Царем себя никто не мог называть. Были, конечно, цари, начальники, всякие областные начальники, прокураторы, но их Рим назначал. Сам себя никто, конечно, не мог царем провозгласить. То есть объявить себя царем иудейским, это уже было подставить себя под гонение Рима. Да? Иисус говорит, отвечает так, он говорит, да, это так, царь, но мое царство, оно не от мира сего. Что ты думаешь, если бы мое царство было от мира сего, за меня бы не вступились, я бы стоял тут перед тобой? Нет. Мое царство не от мира сего. А что я здесь делаю тогда, вот в этом царстве? Да? Я пришел с одной целью, чтобы свидетельствовать об истине. Я рожден для этого. Всякий, кто от истины, тот будет слушать истину. Я свидетельствую об истине. Что есть истина, да? Я представляю, как римляне иногда сидят там за бокалом вина в какой-то на аристократической вечеринке и там обсуждают какие-то там духовные или вещи, там, какие-то истины, там, какой-то там, не знаю, да. И вот он тоже так же спрашивает, что есть истина, да. Хочет он знать истину, не знаю. Вот, что есть истина? Ну, истина, она, конечно, есть. Иисус об этом пришел и свидетельствует. Во-первых, истина, она есть абсолют, в этом мире есть абсолют. Потому что есть люди, очень часто считают, что абсолютов нет. Есть абсолют. Какое? То, что есть Бог, это первый абсолют. Второе, то, что Бог сотворил все. Вот в этом есть истина. Бог все сотворил. Откуда это все велось? Это Бог сотворил, вот в этом истина, да? Бог также вытекает, что из этого. Бог, раз Он сотворил все, Он судья. Он имеет право судить. И другая истина, то, что суд грядет. Вот тоже истина. Иисус об этом все в своем учении говорил. То есть истина, она много вещей охватывает, но это абсолюты. Другая истина какая, что человек согрешил, и все лишены славы Божией. Иисус тоже об этом говорил. Какая другая истина? То, что Бог послал Спасителя умереть за грех, чтобы человек не испытал гнев Божий. Гнев Божий излился на Иисуса Христа. Вот этом тоже была истина. Иисус об этом свидетельствовал. Он говорил, что для чего Он пришел. Он полагает жизнь свою за овец. И Пилат, если захотел бы, он мог бы легко получить к этой информации, доступ к информации, если он раньше еще не слышал об учении Иисуса. Верующий, другая истина, верующий не погибнет, но будет иметь жизнь. Это такие истины, Иисус об этом все говорил. И что царство, вот это, оно заменится царством Божьим. Это тоже истина. Пилат, Ирод, истина в том заключается, что ваше царство будет смещено, царство Божие будет. Это истина, это не сказки, это истина. Вот такие истины и другие. Иисус пришел об этом свидетельствовать. Всякий, кто от истины, он слушает. Вот такие вот простые истины. И это хорошо, когда мы строим, знаем истину. Очень важно знать истину. И мы, верующие, слава Богу, у нас есть откровение, Новый Завет, мы доверяем этому, и у нас есть истина. У других людей, которые не обращаются к Слову Божьему, к учению Иисуса Христа, у них нет истины, у них все относительно. Но Иисус пришел ради этой цели. И вот это главная истина, то, что Он отдает свою жизнь за наши грехи. Эта мысль повторяется. Иисус пришел, чтобы спасти Петра, учеников 11 или нас. Вот в этом есть истина. Это слава Богу, что мы, Бог открыл нам свою истину. Обратил, как там говорится, обратил от тьмы, от власти сатаны в свой свет. Слава Богу. Слава Богу. У Пилата тоже была возможность. Дальше мы читаем. Тоже как бы с 38 стиха, второй половины и до конца 40. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху, хотите ли, отпущу вам царя иудейского. Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву. Варава же был разбойник. Вот. В общем, Пилат понял, что для Рима этот человек не представляет опасность, он там про какие-то высокие материи проповедует, там, пожалуйста, не проблема, вот, и он хочет отпустить Иисуса. Но отпускают Вараву. Иисус был невиновен, и Пилат это знал, но отпускают Вараву. Варава же был действительно преступник, он был обвинен, он действительно был замешан в бунте, и он был убийца, в другом Евангелии говорится, да? То есть Варава действительно преступник. И смотрите, как получается. Получается, если бы не Иисус, если бы Иисус добровольно себя не отдал римлянам и иудеям, то Вараву бы казнили, да? Но потому что Иисус добровольно отдал себя, ученики, и включая вот этого преступника Варава, он получает свободу, его отпускают. Мы это знаем из других Евангелий, что его отпустили, а Иисуса предали на распятие. Распять должны были Вараву. Распяли Иисуса Христа. И вот в этом очень легко увидеть простую аллегорию, то что мы как Варава. Мы как Варава. Мы у Бога, Бог знает наше поведение. То, что мы сделали в прошлом, и то, что мы, может быть, еще сделаем в будущем. Бог все это знает. Бог знает нашу жизнь. И Он знает, что мы преступники. Мы виновны перед Ним много-много раз. Но Иисус посылает Своего Сына вот на эти страдания, на это унижение, на эту боль. А мы получаем отпущение, мы получаем прощение грехов, получаем свободу. Это смиряющая истина, но это радостная истина. Если бы не Иисус, Варавва, если бы не Иисус, мы бы испытали этот праведный гнев Бога. Иисус умер за грехи людей. Вот эта история с Вараввой или с другими, они показывают, что Иисус сделал. Откройте Римлянам 4 глава. Моя цель, и я считаю, достигнув проповеди, если вы чувствуете осуждение, если вы, ну, как бы плачете, да, переживаете из-за своих неуспехов, переживаете, что у вас не получается, как бы, да, для вас поддержка, вот, Иисус для этого и пришел, умер за нас грешных. И мы сегодня, мы должны иметь мир. Иисус умер. Бог предусмотрел ответ на мою дилемму, от которой я не мог избавиться. Бог предусмотрел, Бог любит. Вот Римлянам 4 глава, 4 по 5 стих, мы читаем вот эту простую истину о благодати. Воздаяние делающим вменяется не по милости, но по долгу. Да? Человек работал, ему платят, да? Один динарий, например. Ему обещали один динарий, он работал, он получает один динарий. Да? Все. Это договор был, да, это человек должен заплатить, раз он обещал, да? Вот. Но а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. То есть человек для Бога не делает. Бог не должен ему ничего платить, потому что человек не выполнил свою часть, да? Но он не делающий, а просто верующий в Иисуса Христа, и Бог ему вменяет в праведность. Да? Вот мы все не делающие. Да? Вот это слово «не делаю». Мне кажется, я не делаю достаточно для Бога. Мне кажется, я не такой достаточный для Бога. Я, кажется, не, мало делаю. Вот это вот часто у нас звучит. Да? И вот это напоминание благодати. Не делающим, но верующим. Вы верите в Иисуса Христа. Вы верите в эту истину. Вы верите в Голгофский крест. Дальше мы читаем. Оправдывает нечестивого. Мы иногда можем чувствовать себя очень грязно. Нечестиво очень хорошее слово. Нечестиво очень хорошее слово. Не значит, что мы 10 лет, 15 лет со Христом ходим. Не значит, что у нас какие-то есть тайные, ужасные грехи там. Не обязательно, но мы очень часто обнаруживаемся, по сравнению с праведностью Бога, мы обнаруживаем себя в ужасном состоянии, слово нечестиво, как нас к нам приписывается. Но вот эта радость, что не делающего, но верующего вменяется праведность. Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется праведность. Вот как мы обретаем мир с Богом сегодня и вообще и каждый человек, вот в этом истина. Мы не делали. Петр обещал, будет верен, но он не сделал это. Он отрекся очень быстро. Да? И вот мы все наподобие Петра, мы обещали чего-то Богу, искренне в это верили. Бог, когда мы стали христианином, нам так хотелось угождать, служить Богу, но прошло время, нам по-прежнему это хочется, но мы видим, как часто наши дела, они вообще не соответствуют то, чему мы искренне верили и обещали. Да? Что? А в христианство оно не в делах, оно заключается в вере. Не значит, что... Это понятно, не значит, что... Раз благодать, то можно делать, что хочешь, но речь идет об оправдании, о мире в душе, как человек оправдывается, верою. Вера его меняется в праведность. Вы верите в Иисуса Христа, вы сегодня праведны, мы сегодня праведны, мы имеем мир с Богом. Конечно, если человек, вот как там фарисеи, он считает, что с ним все в порядке, то ему трудно схватиться за эту благодать. Он не понимает, зачем Иисус умер за меня. Ему кажется, что Бог должен ему. Бог должен ответить на мою молитву. Бог должен мне помочь. Бог должен. Да? И человек не понимает, почему Бог это не делает. Потому что человек подходит к Богу не на основании благодати и веры, а на основании дел. Но мы все на самом деле не делающие. Мы иногда думаем, что мы делающие, но мы на самом деле не делающие. Но когда мы верим, когда мы смиряемся, исповедуем грех и просто верим, вот это угодно Богу. Такая вера. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Да? Так что вот мы вспоминаем, и Бог нас поддерживает. И в этой 18 главе, где Иисуса хватают, где его неправедно судят, но Иисус все это делает, он пьет эту чашу, горькую чашу, он пьет, чтобы нас спасти, и он нас спас. Аминь, он спас нас. Мы спасены по вере. спасены. Это так. Такая любовь Божия. Верующий не погибнет. Аминь. Слава Богу за Его Слово, за эти напоминания.